Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов, у микрофона Александр Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Вопрос рублем».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Сочи проходит встреча Владимира Путина с Махмудом Аббасом. Европейский Союз на саммите с Россией намерен в первую очередь обсудить энергетическую проблему. Число жертв беспорядков в Бразилии продолжает расти. В Сочи проходит встреча президента России Владимира Путина и главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Перед началом переговоров российский президент заявил:
«Мы рады видеть у нас в гостях нашего друга и иметь возможность поговорить не только по проблемам развития палестинских территорий, по вопросам урегулирования с Израилем, но поговорить по всему кругу региональных проблем. Я знаю, что вы предпринимаете большие усилия для того, чтобы нормализовать обстановку на территориях, для того, чтобы создать условия для нормального поступательного развития»,
сказал Владимир Путин. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призывает Израиль вернуться за стол переговоров, заявляя, что палестинцы хотят с Израилем прочного мира. В выступлении по телевидению Аббас, в частности, сказал:
«Мы призываем Израиль разморозить наши фонды и отказаться от односторонних шагов, поскольку такие действия могут навсегда погубить мирный процесс, разжечь волнения в регионе и подстегнуть экстремистов».
Аббас призвал отменить международные экономические санкции против автономии, подчеркнув, что нельзя наказывать палестинцев за то, что они вполне демократически избрали правительство во главе с Хамасом. Европейский Союз намерен поставить вопросы энергетики и поставки энергоносителей на первое место повестки дня саммита ЕС России. Повестка была утверждена в понедельник на совещании министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
«Полагаю, у нас будет открытая и откровенная дискуссия по поводу энергетических вопросов, и мы рассчитываем на взаимность, это нужно нам всем. Надеемся, ничто не испортит эту атмосферу, потому что считаем Россию стратегическим партнером. Мы должны говорить прямо и откровенно, но в то же время поддерживать дружеские отношения»,
сказала член Еврокомиссии Бенита Ферреро-Вальднер. Саммит ЕС-России состоится 25 мая в Сочи. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан считает, что проблему ядерной программы Ирана необходимо разрешить как можно скорее, но дипломатическими средствами. Выступая в столице Южной Кореи после встреч с руководителями страны, Аннан сказал:
«Что касается проблемы Ирана, то международному сообществу следует срочно предпринять ряд шагов к ее решению, прежде чем мы окажемся свидетелями масштабного распространения ядерных вооружений»,
сказал генеральный секретарь ООН. На юге Ирака подверглась минометному обстрелу британская военная база. Ранены четверо военнослужащих. В Багдаде при взрыве бомбы погиб один человек. Командование США сообщило, что в воскресенье к югу от столицы Ирака был сбит американский военный вертолет. Погибли два члена экипажа.
Радио «Свобода». Новости.
Евросоюз намерен заморозить финансовые счета президента Беларуси Александра Лукашенко и трех десятков высокопоставленных белорусских чиновников, которым запрещен въезд на территорию ЕС. В администрации Лукашенко опровергли информацию о существовании зарубежных банковских счетов белорусского лидера. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» в Минске Игорь Корней.
Правительства 27 стран-членов Евросоюза договорились, что арест будет наложен на счета всех официальных лиц, затронутых запретом на въезд. Согласно проекту резолюции, кроме счетов Александра Лукашенко, будут блокированы счета министра внутренних дел Белоруссии Владимира Наумова, генерального прокурора Петра Миклашевича, главы Комитета госбезопасности Степана Сухаренко, а также ряда чиновников администрации президента. Сам Лукашенко отвергает всяческие намеки о его сказочном богатстве, а разговоры о миллиардах долларов списывает на белорусскую оппозицию, нанятую Западом. Экс-кандидат президента Александр Козулин в своем предвыборном обращении заявил, что даже министр финансов не знает, что творится в теневом бюджете Лукашенко, который существует параллельно с бюджетом государственным. Первоначально планировалось, что подписание соответствующего документа состоится в понедельник на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза. Однако представители европейских стран заявили, что формально документ будет утвержден позже, потому что резолюция не переведена на все 25 официальных языков Евросоюза. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В бразильском штате Сан-Паулу с пятницы продолжаются бурные беспорядки. Погибли более 70 человек, в основном полицейские. Члены преступных группировок совершили свыше 100 нападений на полицейские патрули и участки. В 50 тюрьмах штата бунтуют заключенные, более 230 человек взяты в заложники. Нападения и бунты, организованные, судя по всему, одной и той же крупной преступной группировкой, начались после перевода сотен заключенных в тюрьму строгого режима. Президент Киргизии Курманбек Бакиев призвал к укреплению сотрудничества между Киргизией и Таджикистаном для предотвращения нападений экстремистов в приграничных районах. В эксклюзивном интервью «Радио Свобода» Бакиев заявил, что такое сотрудничество могло бы предотвратить инциденты, подобные тому, что произошел 12 мая, когда вооруженному нападению подверглись пограничные посты обеих стран.
Если бы пограничные службы и Министерство внутренних дел Киргизии и Таджикистана сотрудничали более тесно, мы не потеряли бы 6 человек. С киргизской стороны были убиты 4 солдат, 1 таможенник и 1 гражданское лицо. Если бы существовали более тесные межгосударственные связи, таких потерь могло бы и не быть.
Сказал Курманбек Бакиев. Таджикистан сообщил, что перебрасывает на границу дополнительные подразделения сил безопасности. В Тбилиси после пятилетнего перерыва возобновил работу грузино-абхазский координационный совет по урегулированию конфликта. Делегацию Абхазии на сегодняшних переговорах возглавляет глава МИД Сергей Шамба, делегацию Грузии госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. Совет был создан в 1997 году под эгидой ООН. Европейский Союз выразил крайнюю обеспокоенность положением в Узбекистане. Санкции против властей Узбекистана, введенные в ноябре прошлого года, остаются в силе, подчеркнули министры иностранных дел ЕС на совещании в Брюсселе. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Сочи проходит встреча Владимира Путина с Махмудом Аббасом. Европейский Союз на саммите с Россией намерен в первую очередь обсудить энергетическую проблему.
Говорит Радио Свобода. Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Добрый вечер. Призрак бродит по Европе. Призрак большой энергетической войны. Энергетическая война и энергетическая безопасность. Предстоящий саммит в Санкт-Петербурге и проблемы демократии в России. На эту тему мы сегодня разговариваем с независимым журналистом Андреем Колесниковым. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
И с Федором Лукьяновым, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» и тоже независимым журналистом. Федор Лукьянов недавно написал статью под названием «Почувствуй себя Грузией». Простите за большую цитату. Федор Лукьянов писал о том, что Вашингтон может в принципе пойти на санкции в отношении России. Я цитирую. «Нас часто сетуют на то, что неблагодарная Америка не оценивает, как много пакостей могла бы сделать ей Россия, если бы только захотела. Это правда. Но верно и обратное. Если желание делать пакости посетит Вашингтон, то Москве мало не покажется. Ведь американский подход может оказаться аналогичным тому, что Россия избрала в отношении Грузии. Меры против строптивца принимаются не с целью добиться чего-либо конкретного, а дабы принудить его вести себя прилично в понимании другой страны. Посмотрим на грузинское руководство и подумаем, хотим ли мы оказаться на его месте». Поэтому, Федор, у меня первый вопрос к вам. Какие могут быть санкции, по вашему мнению, в отношении России, если она не будет выполнять своих обязательств, например, по поставкам энергоносителей? И возможно ли вообще такая ситуация санкций в отношении России?
Ну, я не имел в виду санкции формальные. Речь скорее идет о некотором изменении подхода общем, когда Россия начинает восприниматься как страна заведомо отдельная, не следующая тем путем, которым она вроде бы следовала некоторое время назад, и не выполняющая пожелания Запада по внутреннему развитию. Санкции... В смысле действий это целый спектр разных политических решений, начиная от действительно ускоренной интеграции Украины и Грузии в НАТО. Судя по всему, на саммите НАТО осенью этого года действительно уже может быть принято формальное решение о начале процедуры приема Украины. что, в общем, до недавнего времени считалось маловероятным, потому что в самом НАТО достаточно сильно разногласия на этот счет. Европейцы не настолько, не такой энтузиазм испытывают, вот, не чувствуют необходимости форсировать этот процесс. Однако же теперь очень вероятно, что это произойдет, поскольку, ну, появился аргумент, что Россия развивается в каком-то непонятном направлении и может вновь представлять угрозу. А если она представляет угрозу, значит, надо скорее защитить бедных соседей. И так далее. Ведь спектр действий может быть самый разный, вплоть до того, о чем не так давно говорил Джордж Сорос, то есть препятствие выходу российских государственных компаний на западные биржи, или то, о чем, например, некоторое время назад господин Бжезинский обмолвился, что нам, конечно, не надо бойкотировать встречу в Санкт-Петербурге, это лишний скандал, это лишний шум, это не нужно. Но никто не мешает вскоре после нее собраться нам всем, семерке, собраться где-нибудь в другом месте и уже по-настоящему обсудить то, что мы думаем, то, что нам интересно, тем самым продемонстрировал, что та встреча была никакой. То есть она не была встреча восьмерки, это была некая тусовка. Вот все это возможно, я думаю, что при желании есть масса других способов.
Андрей, как вы считаете?
Я думаю, что действительно со санкций в прямом смысле слова не будет. Мы все-таки, так сказать, живем в том году, когда будет восьмерка. Другой вопрос, что, безусловно, все вот это противостояние, оно переходит в область идеологии. У нас появляется, так сказать, почти советская такая равновесная система «Два мира, два Шапира», где, с одной стороны, Россия бряцает оружием, только в данном случае это уже как бы не гонка вооружений в прямом смысле, а энергетическая гонка энергетических вооружений, когда свое естественное природно-экономическое преимущество, а именно энергию, мы выставляем в качестве оружия, которым грозим миру. Во всяком случае, так объективно получается, даже не только в интерпретации Дика Чейни. Просто это так объективно получается. И сырье становится нашей идеологией в том числе. Не просто экономической категорией, а нашей идеологией.
Вот Фёдор сказал одну очень примечательную вещь, что может быть такая экономическая санкция, как препятствование выхода российских товаров на международные биржи. Это, в принципе, возможно?
Не товаров, компаний.
Компаний.
То есть именно то, что IPO
Роснефти, например.
То, чего
например.
Сейчас добиваются все российские компании, ну, в том числе
товар,
и государственные.
IPO – это товар. Ну, да. Как вы считаете, Андрей, такое возможно? Хотя вот с Роснефтью уже похоже.
Мне почему-то кажется, что такого все-таки не будет, во-первых. А во-вторых, мы же все равно страхуемся. Мы все время говорим, ну, в рамках, опять же, идеологии у нас все должно быть свое, в том числе свои биржи. IPO мы должны делать сначала в России, уже потом выходить на Запад. В общем, это такая вполне внятная изоляционистская тенденция.
Слушателям, что IPO – это Initial Public Offering, это первичное размещение акций компании на бирже. Сейчас все больше и больше российских компаний это делают на западных биржах. Это красиво, это выгодно. Мы говорим именно об этом. IPO – это когда, допустим, Роснефть размещает свои акции, допустим, на Нью-Йоркской бирже. И, как кажется, кстати говоря, после письма известного Сороса, опубликованного, если не ошибаюсь, в Financial Times, очень большие проблемы возникли перед Роснефтью в этом плане. И уже решено, что не 20 миллиардов, как говорили условных единиц академику Вильхову «Единой России». Не 20 миллиардов УЕ получит Роснефть от размещения IPO, а вовсе даже 10, и, кажется, выкупит их Сбербанк, а никакие не западные биржи и инвесторы.
Вот такое впечатление, что мы сами себе грозим некими санкциями, сами себе строим границы разного свойства, в том числе экономические. То есть у меня вообще внутреннее ощущение складывается, что если бы мы сильно захотели, то могли бы сорвать свой собственный как бы саммит у себя дома в Санкт-Петербурге.
И знак протеста Путин туда не приедет.
Вот, например. Ну, вероятно, этого не будет, поскольку это крайняя мера. Но вот та история, которая сейчас разворачивается вокруг ВТО, мы как бы туда и вступаем, и хотим вступать, но в то же время говорим, что если с нами будут дальше обращаться плохо, мы можем и не пойти туда, и не ждите нас там, и назло бабушке отморожу уши. Вот эта вот история, вот, конечно, началась, она будет продолжаться, и вот эта энергетическая холодная война в режиме облегченном по сравнению с той первой холодной войной, она уже, естественно, развернулась на полную проектную мощность.
Знаете, я напомню нашим слушателям, что ровно неделю назад, когда здесь сидел Александр Хандроев за этим столом, он выдвинул одну очень любопытную версию по поводу вступления России в ВТО. Он сказал, что, наверное, все препятствия, так или иначе, может быть, к концу года будут сняты, в том числе и по банкам, и по самолетам, по всему, по всему, по всему. И когда мы уже практически вступим, туда чуть раньше вступит Украина. И вот тогда мы получим газовую трубу от Украины вот по самой неболуй.
Тоже вот хороший сценарий в рамках вот как раз нашего разговора.
Ну, тут, наверное, не надо... Вот, картина намного сложнее, чем нам иногда кажется, потому что, если говорить об энергетических войнах, то, конечно, призрак гуляет далеко не только по Европе, а по всему миру. И то, что сейчас происходит в мире, все страны, обладающие запасами, они в той или иной степени начинают... или пользоваться, а иногда и злоупотреблять их наличием. А с другой стороны, страны-потребители, в меньшей степени это касается США, поскольку они одновременный производитель, и в большей степени касается Евросоюза, они, конечно, находятся в очень тяжелом положении, и внутренняя ситуация, скажем, в том же Евросоюзе, полностью отражает вот это вот непонимание, что делать. Потому что если повнимательнее последить, вот традиционно как-то у нас на европейцев очень резко реагировали, они все время учат правам человека, там и лезут с какими-то советами про Чечню. Вот это вот устаревшая картина, потому что они уже не учат, и они уже не лезут. Потому что они после украинского вот этой всей истории... Они очень сильно почувствовали, что такое зависимость от России, что такое зависимость от Украины как транзитной страны. И внутри абсолютно нет единства, что делать дальше. Есть фракции, которые хотят диверсификации, но не знают как. Есть фракции, ну, прежде всего, Германия, которые говорят, нет, все, мы договоримся. Внутри Еврокомиссии полный разброд, потому что департамент по конкуренции требует одного, а департамент по энергетике требует другого. И, в общем, в целом это выглядит очень так неутешительно для Европы, чем, естественно, пользуется «Газпром», и в данном случае, ну, вообще грех не пользоваться.
Мы продолжим через 30 секунд после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В Сочи президент России Владимир Путин принял главу палестинской автономии Махмуда Аббаса. Сможет ли Россия стать посредником в израильско-палестинском конфликте? Гость программы – поэт Андрей Дементьев, бывший руководитель корпункта ВГТРК на Ближнем Востоке. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это «Вопрос рублем», и я ее ведущая Ольга Романова. Я напомню, что у нас в студии Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», и Андрей Колесников, независимый журналист, и мы говорим на тему «Возможна ли энергетическая война?» о энергетической безопасности. Вот Федор затронул тоже очень вот такую тему, очень любопытную. А действительно, вот президент Эва Моралес, пришедший совсем недавно к власти, который собирается, уже национализировал газовую промышленность и нефтяную и собирается двигаться дальше. Вот Уго Рафаэль Чавес Фриос, любимый подполковник всей Латинской Америки. В общем, играет мускулами, по-моему, даже сильнее, чем Россия. И вроде бы никто не боится, боятся нас или нет, или нам так кажется?
Ну, во-первых, боятся. Ну, не то, что боятся, но отношение к Чавесу в Соединенных Штатах, скажем, очень серьезное, поскольку Венесуэла один из крупнейших поставщиков на американский рынок. А практика показывает, что при всей мощи Америки, в общем-то, что сделать с этим человеком и с этим режимом, непонятно. Попытка организовать переворот пару лет назад закончилась блистательным провалом. И вообще, к ну, некоторому недоумению общественности развитого мира происходят сдвиги очень серьезные. Я вот сейчас наблюдал в Брюсселе, будучи, наблюдал по телевизору трансляцию, как принимали Чавеса в Вене на саммите Евросоюз-Латинская Америка. И это вообще надо видеть, потому что вся левая общественность Европы, которая уже истосковалась по новым идеалам и новым лидерам, просто рукоплещет вот этой вот очень, надо сказать, талантливой популистской риторики, с которой он выступает, человек харизматический, яркий. И когда он, и вслед за ним Моралес, и вслед за ними другие, менее яркие, но, в общем, примерно в том же положении находящиеся лидеры Латинской Америки, говорят о том, что сколько можно жить в мире, где такая несправедливость, и где иностранные транснациональные компании получают 82% прибыли от нефти, а, скажем, Боливия 18%, то это возрождает вполне законные чувства, да, доколе. То есть влияние, не только нефтяной рычаг, а само влияние, появление вот такой альтернативы идеологической, это серьезная вещь. Это и интересно и другое, что, например, Ахмадинеджад, любимый нами президент Ирана, он же в последнее время ездит целенаправленно по крупнейшим мусульманским странам, обращаясь не к правительствам, поскольку правительства как раз арабские, Индонезии, они все им говорят: парень, ты как-нибудь поспокойнее, не провоцируй. Но он обращается к улице мусульманской, то есть это тоже такой вообще трибун. И вот в сумме и та, и другая страна обладают могучими ресурсами, и та, и другая страна обладают идеологией, и вообще как-то не по себе становится.
Андрей, как вы считаете, тот же Чавес, он может стать нашим союзником по энергошантажу? Я вот что имею в виду. Когда-то давно, на заре туманной юности, я работала экономистом в объединении «Союз нефтеэкспорта». Я очень хорошо помню тогда по платежкам, что мы никогда в жизни не поставляли нашу сибирскую нефть на Кубу. А эта нефть была венесуэльская. Понимаете, как это все идет, потому что гнать это все из Сибири невозможно на Кубу.
Мясо Новой Зеландии.
Совершенно верно. Ну и так далее. То есть, объединившись, например, с Венесуэлой, мы много чего можем наворотить.
Можем, но при всем таком блистательном популизме, все-таки чавесовская модель, внешне чем-то напоминающая российскую, уж слишком вызывающую в своих вот, в внешних формах, все-таки в ней есть какие-то элементы такой дикости и латиноамериканского темперамента. Просто в чем наше сходство, безусловно, в том, что нефть, безусловно, гигантский соблазн, популистский, политический. Когда есть нефть, это общеизвестно, не хочется проводить реформы. Когда есть нефть, и цены на нее высоки, чрезвычайно, как сейчас, очень хочется все это взять под контроль государству и имитировать справедливое распределение доходов от этой нефти среди веренного населения. Поэтому в каком-то смысле, безотносительно к основам любого режима, нефть всегда подвигает любое наличие нефти, и высокие цены на нее всегда подвигают любое правительство к тому, чтобы как можно более активно контролировать эти самые сырьевые потоки, контролировать их продажи, получать с этого доход для себя, и только потом справедливо, с точки зрения правительства, его распределять. Вот в этом наше, к сожалению, принципиальное сходство с Венесуэлой в том числе. Не зря говорят, что нужно уходить от нефтяной экономики, это уже тоже стало мантрой.
Почему?
Ну, когда-то стало мантрой, а сейчас, как бы, наоборот, да, вот это наше естественное преимущество, мы должны его использовать. Это уже другая логика несколько. Но она, наверное, это тупиковый путь, потому что, ну, что, собственно, качаешь нефть, продаешь ее. Это довольно простая такая схема, которая не способствует нормальному развитию.
Проблема в том еще, что в краткосрочной перспективе можно добиться преимуществ и каких-то конкретных целей. Ну, при проведении, кстати говоря, тоже разумной политики, а не эйфорической, как у нас иногда наблюдается. Но, скажем, попытка, самая знаменитая попытка энергошантажа, предпринятая арабским миром в начале 70-х годов, она привела к конкретной цели. То есть то, чего добивались вот непосредственно, чтобы западный мир оказал давление на Израиль с целью принудить его там к перемирию, этого добились. Но в перспективе поведение потребителей изменилось настолько, что это ударило обратно по поставщикам. И очень характерно, что с тех пор арабский мир ни о каких бойкотах не говорит. Казалось бы, вот сейчас ситуация тоже очень острая и связанная с тем же самым израильско-палестинским конфликтом. Никто даже не заикается, потому что понятно, что это в какой-то степени пиление сука, на котором сидишь.
То есть мы первый раз проходим именно эту реку, которую прошел уже весь мир в 70-х годах.
Ну, мы все-таки не совсем ее проходим. Надо справедливо сразу сказать, что Россия не занимается такого рода политическим шантажом, декларированным, как в свое время арабский мир или сейчас Уго Чавес. Все-таки тут ситуация намного сложнее, и часто, на мой взгляд, имеет место полное непонимание того, как следует представить свои действия. То есть там в случае с запросами «Газпрома» в Европе, в принципе, это бизнес-вопрос, который может решаться, учитывая ту степень зависимости, которую Европа испытывает, это предмет переговоров. Просто когда сходу осуществляется такой довольно жесткий агрессивный наезд, Потом уже убеждать, что это не политическое, а деловое, можно сколько угодно, все равно не поверят.
Дик Чейни в своей знаменитой вильнюсской речи говорил о том, что основной темой встречи в Санкт-Петербурге будет демократия в России. А Виктор Христенко в своей ответной статье в Financial Times упирал на тему все-таки энергетической безопасности, как было заявлено. И вот, по словам российского министра, на саммите Россия выдвинет свой план обеспечения всемирной энергетической безопасности, который позволит обеспечить стабильность на мировых энергетических рынках, сделав их более доступными для развивающихся стран. Как вы думаете, Андрей, что это? Вот что это может быть за план? Вот это новый какой-то мировой, извините, энергетический порядок? Долой долгосрочные контракты. Вот что бы означала эта фраза, по вашему мнению? Вот
конкретно, что называется, затрудняюсь ответить, потому что здесь можно только догадываться, а догадки не лучший способ разговора. Но с точки зрения дипломатического как бы этикета, вполне естественно, что Христенко пытается перевести разговор или доказать, что разговор ведется вот ровно в экономической плоскости, а не в политической. Что мы ведем разговор об экономике, б, мы заботимся обо всем мире, мы заботимся о третьем мире, сейчас это модно, там, те же международные структуры занимались бедностью в Африке и чем угодно. Это вот идет как бы в русле общемирового диалога, не касающегося идеологии, не касающегося новой холодной войны. Это попытка, вполне нормальная на самом деле для министра энергетики России, попытка перевести разговор как бы в экономическую плоскость, деполитизировать его. А что уж он там предложит, это...
А я так поняла, Фёдор, может быть, со мной согласится или не согласится, я так поняла, что это ответ такой, что если будет разговор о демократии в России, мы отправим нефть, ну, условно говоря, в Африку, а, скорее всего, в Китай.
Ну, не напрямую, наверное. Во-первых, я-то думаю, что оба неправы. То есть и Чейни не прав, и Христенко. Не будет там разговора о демократии в России. Точнее говоря, он будет в ровно тех же рамках, в которых он всегда есть. Когда, значит, сначала все радостные фотографируются, потом каждый лидер приезжает домой и на каких-нибудь иногда даже закрытых брифингах делает утечку, что ну мы этому Путину сказали, мы там все ему сказали в лицо. При этом никто не слышал, никто не видел вообще, что было ли это или нет, неизвестно. А что касается вот энергетического эгоизма, это же было заявлено, Христенко просто продолжает то, что было изложено в статье президента Путина месяца два назад, такая программная статья была. Честно говоря, я и тогда не очень понял вот смысл этой идеи, и сейчас непонятно. Мне кажется, что с точки зрения энергетической саммит ничем не закончится, потому что ситуация резко изменилась вот буквально за последние полгода. Ведь вторая половина, точнее, последние три месяца вот 2005 года казалось, что усилия Путина, многолетние усилия по продвижению России как надежного партнера, наконец-то увенчались успехом. Вот подписание этого североевропейского газопровода торжественное и резкое изменение риторики, скажем, европейской. Просто все забыли в момент лидеры про демократию и стали говорить только про газ. Вот это было действительно то, чего добивался Путин с 2000 года, когда впервые была выдвинута идея вот этого вот массированного увеличения российского присутствия энергетического. И все это создавало предпосылки для того, что Россия действительно на этом саммите займет такое солидное место вот в этой восьмерке, как такой гарант энергетический. Все это пошло прахом, на мой взгляд, вот начиная с конца декабря, когда из двух вариантов использования своего энергетического багажа, то есть быть солидным партнером в большой игре, либо быть мелким, ну, крупным, но, по крайней мере, региональным диктатором, который использует свое оружие, был выбран не один вариант, а оба. Решили, что мы и там одно, тут другое. И вот это вот оказалось роковой ошибкой, потому что это невозможно. Или-или. Вот делить клиентов на два типа, что делает реально российское руководство и «Газпром», что есть вот клиенты настоящие, Германия, Франция, там, Польша даже. То есть там все нормально. Ну, как, естественно, у нас обязательства, мы 40 лет выполняем. А есть клиенты, с которыми мы еще должны разобраться. Украина, Грузия, Молдавия и так далее. И для России это абсолютно нормальная логика. Для Запада они не понимают, что как это там, вот здесь разбираться, а здесь не разбираться. То есть они все это проецируют на себя. Хотя я думаю, что «Газпром» искренне удивлен, почему они так реагируют.
В 22 часа после выпуска новостей в программе «Время политики». Антифашисты и власть. Арест оппозиционного режима Муртазы Рахимова журналиста в Башкирии. Борьба внутри партии «Единая Россия» в Ульяновской и Волгоградской областях. Планы единороссов в Мурманской области изменить в свою пользу местный закон о выборах. Пиар или журналистика? Леонид Парфенов против Алексея Пушкова. Программу ведет Михаил Соколов. И повтор программы в 2 часа ночи и 10 утра 16 мая. Мы вернемся в студию после новостей на Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают проблему Ирана. Участники встречи готовят пакет предложений в обмен на отказ Тегерана от ядерных разработок. Генпрокуратура России обжаловала оправдательный приговор по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова, сочтя его незаконным и необоснованным. Российская нефтяная компания «Сибнефть» будет переименована в «Газпромнефть» и перерегистрирована в Санкт-Петербурге. В Сочи проходит встреча президента России Владимира Путина и главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Главная тема обсуждения – урегулирование палестино-израильского конфликта и российская помощь автономии. На склонах Эльбруса спасатели нашли тело еще одного альпиниста, пропавшего при восхождении 9 мая. Поиски трех его товарищей продолжатся во вторник утром. США объявили о восстановлении дипотношений с Ливией в полном объеме спустя 26 лет. Это стало возможным после того, как Ливия публично отказалась от разработки оружия массового поражения. После 2 лет заключения вышел на свободу лидер движения белорусских предпринимателей Валерий Ливаневский. Он был осужден по обвинению в оскорблении президента Александра Лукашенко. В Бразилии более 70 человек, в основном полицейские, погибли в столкновениях преступных групп с силами безопасности. Почти в 50 тюрьмах штата бунтуют заключенные. Более 230 человек взяты в заложники. В Дагестане жители села Каранай перекрыли трассу Буйнакск-Махачкала в знак протеста против преследования властями местного предпринимателя. Михаил Ходорковский, отбывающий заключение в Читинской области, переведен из одиночной камеры в общий барак. Евросоюз выразил крайнюю обеспокоенность положением в Узбекистане. На юге Афганистана убиты 11 талибов.
Говорит Радио Свобода. Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Я напоминаю нашу сегодняшнюю тему «Призрак бродит по Европе. Призрак большой энергетической войны». И как только что мы договорились с первой частью нашей программы, не только по Европе. Я напоминаю, у нас в студии Андрей Колесников, независимый журналист, и Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Скажите, Федор, скажите, Андрей, вот питерский саммит «Большой восьмерки» в июле. Вот он еще может стать апофеозом сближения, но может стать и символом размежевания. Вот на что ставим? Или все-таки будет какое-то обычное центристское болото?
Ну, на средний вариант нужно ставить, потому что для того, чтобы он стал саммитом противостояния, нужна, в общем, гигантская политическая и эмоциональная воля российского руководства и руководства Запада. Запад на это вряд ли пойдет. Там есть не только Чейни, но и лидеры государств. Да, собственно, и Чейни, на мой вкус, в общем, ничего такого шибко острого не сказал на самом деле. Вот. И вряд ли на это пойдет российское руководство, хотя, насколько я знаю, некоторые западные аналитики уже как бы потихоньку начинают обсуждать возможности такого как бы конфронтационного сценария. Но, по-моему, это абсолютно нереалистичный сценарий. И саммит как саммит – это часть имиджа России на самом деле. Другой вопрос – как мы используем вот эту возможность улучшить свой имидж, проведем саммит. Да, именно поэтому мы и проведем саммит на таком усредненном уровне. Не будем лезть на рожон, не будем ссориться, но и попытаемся, наверное, заявить какую-то свою, так сказать, самостоятельную позицию, как это в последнее время старается делать руководство страны.
Вы знаете, Андрей, а некоторые из оставшихся аналитиков говорят, что этот саммит все-таки может стать и не очень приятным для руководства России, по крайней мере, потому что для Путина лично. поскольку есть достаточно сплоченная группа, скажем так, ястребиной ориентации вокруг его окружения, которая, собственно, хочет скандала и готова на это подвигнуть российскую сторону.
Да, ну вот я как раз упомянул некоторые разговоры среди западных аналитиков на эту тему. Естественно, люди этого боятся. Я думаю, что нам, живя в России, этого тоже нужно бояться, потому что это уже следующая стадия холодной войны, гораздо более холодная, чем сейчас. Остается только надеяться на здравый смысл и на то, что истребиная логика к середине лета не победит нормальную человеческую логику.
Но за последнюю неделю шаги силовиков, такие успешные шаги, не совершенно очевидны.
Там ведь действительно на Западе побаиваются. По-моему, чуть ли не в том же номере Financial Times, где выступал Христенко и кто-то еще, или номером раньше, была статья обозревателя Financial Times, по-моему, Квентина Пила, по поводу того, что Чейни очень плохо выступил. Не то, что он, в принципе, плохо выступил, ну и так все плохо. Ну, зачем вот еще подливать масло в огонь? Ну, дорогой Дик Чейни, ну что вы, с ума сошли, что ли? Ну зачем подталкивать к худшему сценарию?
И так нервного клиента.
Ну, конечно.
Федор, а вы как думаете, какие вот ваши ставки на питерский саммит?
Я думаю, что апофеоза, безусловно, уже не будет. Шанс был, но он проехал. Конфликта, по-моему, тоже очевидно не будет, потому что если даже в российском руководстве есть любители скандалов, то к ним точно не относится в данной ситуации президент Путин, потому что для него лично принципиально важно провести этот саммит на самом высоком уровне организации. И фактически ведь это, по сути дела, апофеоз президентства Путина во внешнеполитической сфере. То есть вот он 6 лет управляет страной и привел ее не просто в высший клуб, а еще и, так сказать, к рулю этого высшего клуба. Так что в том, что касается организации подобных мероприятий, Россия сильно преуспела за последние годы, начиная с питерского 300-летия. То есть вот технически, я думаю, это все будет блистательно. Ну, а содержательно, наверное, закончится какими-то достаточно общими декларациями. Что касается воли Запада к конфронтации, в Европе действительно Квентин Пил, в общем, отразил настроение. В Европе никто не готов, не хочет конфронтации. Действительно, Европа вообще очень вяло отреагировала на Чейни. Поскольку вообще раздражение политикой американцев весьма велико даже в странах, которые являются ближайшим союзником, как Великобритания. Потому что американцы, ну, в общем, не очень учитывают реальные нужды и потребности своих союзников. Они следуют своей логике и своим задачам. И вообще у нас сейчас ситуация в какой-то степени похожая на то, что было 25 лет назад, когда заключался крупнейший газовый контракт, на котором мы, собственно, до сих пор живем, вот этот газ-трубы, там, Советский Союз, Западная Европа. Тогда это же был, в общем, апофеоз, последний апофеоз холодной войны после ввода войск в Афганистан, накануне введения военного положения в Польше, и администрация Рейгана категорически не хотела, чтобы Германия заключала новый обширный контракт с Советским Союзом. И немцы, канцлер Шмидт и министр иностранных дел граф Ламсдорф, они просто приложили массу усилий, чтобы убедить, что это не повредит безопасности, и доказали свою правоту. И, в общем, сейчас мы имеем похожую позицию, когда Соединенные Штаты, ну, поднимают вопрос о зависимости Европы. Европа, с одной стороны, это понимает, с другой стороны, деваться и некуда, поэтому она говорит, не надо это самое обострять. Но интересно, что ведь в сравнении с Советским Союзом, который, вообще говоря, страной-то был повнушительнее, чем нынешняя Россия, но Советский Союз никогда не допускал никакой политизации вот этой сферы, прекрасно понимая, что именно здесь надо быть четким. Вот это бизнес. И в этом смысле Россия сейчас себя ведет гораздо менее осмотрительно.
У меня к вам простой девичий вопрос. А что дальше? Вот вы же сами писали в своей статье, что критерии подхода к России не изменились. Изменилось отношение России к этим критериям. Ну, грубо говоря, нам плевать теперь на них. И мы в этом плане дрейфуем в сторону Китая. Но у Китая, как вы написали, есть очень мощные козыри, а именно размер товарооборота с США. Я могу вам заявить, что у нас есть другой козырь, а именно наша труба, да, и наши энергоносители. Ну, то есть, нам Европа и США, главным образом Европа, перестанут вообще предъявлять какие-либо критерии, благо мы на них плюем, да, и все-таки будут заниматься нашим газом и больше ничем. То есть мы станем как Китай вот в этот ряд. Вот, или что дальше будет?
Ну, что касается Европы, тут, опять же, очень сложная ситуация, потому что у них внутри полная неразбериха. Как Китай мы стать, к сожалению или к счастью, не можем, потому что об этом говорят все европейские люди на неформальном уровне, когда им говоришь, ну, если Россия так вам досаждает действительно тем, что не хочет, плюет на все нормы, ну, так не надо ей предъявлять эти требования. Ну, в конце концов, масса отношений у Евросоюза с любыми странами. На что они всегда говорят, ну, мы не можем, потому что вы-то все-таки европейская страна, вы же не Китай. И это правда. То есть они не могут воспринимать Россию как совершенно что-то постороннее. Но то, что накал вот этой вот гуманитарной составляющей будет падать, по-моему, это очевидно. Потому что Европа традиционно все-таки при всех своих гуманитарных ценностях, конечно, прежде всего заинтересована в собственных, в решении своих проблем, проблем безопасности во всех смыслах. И в этом смысле ну, никуда от России не деться.
Андрей, как вы считаете, вот после декабрьских, январских событий вокруг трубы и Украины. Вот есть такое ощущение, что вот Украина притихла, то есть вот поняла, увидела и поняла, что, пожалуй, не стоит. Нет?
Ну, возможно, да. Увидела и поняла, что не стоит с нами. В этом смысле вообще лучше не связываться. Мы еще, так сказать, добавили очередной аргумент с Белоруссией. Мы фактически, как бы переходя на разговор в мировых ценах на газ с Белоруссией, осуществляем вполне очевидный политический акт, просто вот действительно поглощение или присоединение.
46 УЕ за 1000 кубов, это в общем...
Понятно, что это разрушение как бы, экономической основы, благополучия относительного такого бедного благополучия Белоруссии, и в политическом смысле это просто вот такое присоединение этой страны, вопрос другому, чего ради того, чтобы нынешний президент пошел на третий срок уже в качестве президента союзного государства России и Белоруссии, совершенно не в противоречии с российской конституцией, а в соответствии с конституцией союзного государства, которая будет принята чуть ли не в этом году, или там конституционный акт будет принят в этом году. Либо это просто еще одна демонстрация надвигающегося на нас со скоростью курьерского поезда, такого имперского величия России и ее самостийности по отношению к Западу при четком обозначении России зон своего влияния. Это вот мое. Белоруссия моя. Что хотим, то и делаем. Присоединяем вот такими способами, другими способами. Не получилось политически, не получилось на самом деле. Лукашенко переиграл на чисто политическом поле. С помощью экономических аргументов мы его переиграем уже теперь на политическом поле. Это другая ситуация. Поэтому другим партнерам, в принципе, есть от чего притихнуть. Я думаю, что тут только начало такой многоходовой пьесы, которая будет разыгрываться на постсоветском пространстве уже теперь.
Посмотрите, как получается. Смотрите, Федор. А тогда получается, что у нас не нефтяная эйфория, а раз у нас получилось с Украиной, вот как вы говорите, что и в Европе будут гуманитарные такие настроения спадать, так у нас получается? Значит, получается у нас всех переиграть, стать вторым полюсом и мощной энергетической сверхдержавой, получается?
И народу это нравится.
Нет, на самом деле вторым полюсом никаким мы не становимся, и получается что? Получается доказать самим себе, что мы можем, в общем, не обращать внимания на других, ну, до поры до времени. А в реальности... Мне кажется, что все происходящее, конечно, дало очень серьезный импульс и процессам в Европе прежде всего. То есть, к сожалению, нынешний состав управляющего класса Европы, я бы сказал, не отвечает необходимым критериям, которые нужны для того, чтобы управлять Европейским Союзом сегодня, потому что в этот крайне тяжелый для него момент, если сравнить нынешних лидеров с поколениями там 80-х, 70-х годов, это лидер совершенно другого масштаба. То есть о том, что Жозе Мануэль Баррозу является чуть ли не самым слабым председателем Еврокомиссии за все годы, в этом говорят открыто, в том числе и в Брюсселе. И тяжело, когда ты находишься в такой ситуации внутреннего кризиса, внешнего давления вот этой вот энергетической необходимости и плюс еще явного разброда борьбы между Еврокомиссией как органом наднациональным и рядом наиболее сильных национальных правительств внутри ЕС. В этой ситуации еще и бороться с Россией, добиваться ее европеизации, это просто невозможно. Но процесс должен начаться. Вот процесс реального поиска пути диверсификации. Европейцы пока не способны принять никакое решение, в том числе и вроде бы очевидное решение, уже о котором все говорят, что необходимо пересматривать политику, пересматривать отношение к ядерной энергии, которая, в общем, сворачивалась, начиная с 80-х годов по всей Европе, ну, там, по основным странам, кроме Франции. Теперь ясно, что не деться никуда от этого, но инерция политическая, она очень сильна. Думаю, что в конце концов европейцы это дело преодолеют, и какая-то внятная политика энергонезависимости будет развиваться, хотя все равно это, конечно, вопрос десятилетий. Но если это начнется, то через 10-15 лет, я думаю, что мы увидим совершенно другую ситуацию.
Я напоминаю, это программа «Вопрос рублем». Ее веду я, Ольга Романова, и у нас в гостях Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», и Андрей Колесников, независимый журналист. Федор, вот вы сказали о критериях, которым сейчас не очень этим критериям отвечает руководство Евросоюза. И Россия не отвечает критериям, как вы написали в своей статье. А критерии, вот эти критерии... Вот, знаете, любой антиамериканист, он тут же скажет, что, конечно, критерии диктует Америка. А, в принципе, какова роль США вот во всей этой печальной картине?
Ну, говоря о критериях европейских лидеров, я, конечно, имел в виду не то, что они не отвечают каким-то критериям, установленным извне, а то, что просто масштаб задач диктует необходимость принятия серьезных, очень трудных решений, на которые были способны лидеры 15-20 лет назад, а сегодня они не способны. То есть главная проблема Европы, которая проявляется вот постоянно в последнее время во Франции, например, это неспособность осуществить те реформы, которых, между прочим, требовали в жесткой форме от стран, которые вступали. То есть сначала там Эстонию или Литву ломали через колено, что вы должны вот все это сделать, невзирая на социальные издержки. А когда они это сделали, добились, вошли в Евросоюз, и говорят, а что же вы сами-то? Ну, вы знаете, у нас такая ситуация, мы не можем. И, в общем, и все, вот поэтому все буксует. Так что критерии здесь скорее такого объективного масштаба руководителей, которые сейчас не могут на что-то пойти. Что касается роли Соединенных Штатов, то это, в общем, единственная сейчас страна, которая способна... Ну, если не навязывать, то, по крайней мере, серьезно требовать от кого-то выполнения каких-то, соблюдения каких-то критериев. Хотя, надо сказать, что, конечно, президент Путин у нас до удивления везучий человек. То есть, вот, что бы мы ни делали, Россия объективно становится все больше нужна. Вот, чем больше увязают американцы на Ближнем Востоке, чем безнадежнее ситуация с Ираном, тем, конечно, меньшее желание ссориться с Россией, просто по конкретным вопросам она необходима.
Андрей, у меня к вам вопрос сугубо экономический. Вот явно к питерскому саммиту будет приурочена юридическая конвертация рубля, о котором говорил президент в послании Федеральному собранию. Юридическая конвертация, вот это отмена Центральным банком, я говорю, для слушателей, если Андрей это знает, вот оставшихся ограничений в сфере валютных операций. Но вот к полноценной конвертации это имеет отношение, скорее, техническое. При инфляции в 11-12% в год говорить о полноценной конвертации, просто смешно. Кроме рубля, президент говорил об устройстве в России биржи. Вот, судя по всему, международные, где явно будут какие-то торговаться бумаги, производные фьючерсы нефтяные, газовые, с расчетами за рубли. Вот, газовую биржу пытаются устроить уже несколько лет, дело не идет. Вот, тем не менее, такая биржа, она еще сильнее привяжет покупателей к России, к рублю, к Путину и так далее и тому подобное. Как вы считаете, каковы вот перспективы всего этого и насколько это устройство такой биржи, она, конечно, будет способствовать движению рубля к конвертации, естественно, насколько движение такой биржи еще больше привяжет потребителей к России, и хорошо это или плохо?
Ну, пускай будет, это нормально, пусть будет такой институт, это развитие институтов рыночной экономики с чисто формальной точки зрения. Другой вопрос, что это, возможно, если это привяжет, то не сверхъестественно сильно. Все-таки все эти товары, все эти бумаги, все это торгуется по прекрасным образом и на международных площадках. Это немножечко сродни вот по призыву «покупайте отечественное, покупайте российское». Это такая мантра, что мы сами все себе, все сделаем сами у себя.
Нет, Андрей, ну вы же понимаете, у нас же, судя по вот нашему развитию теперешнему, либо указом президента, либо постановлением правительства, либо законом, принятым Госдумой, да, может быть написано, что с завтрашнего дня, там, или через полгода, все нефтяные компании, там, с государственным участием, например, да, или даже с частным участием, или вот «Газпром» продает свои товары, свою нефть, свой газ только на этой бирже, вот та, которая свободна от долгосрочных договоров. И что? И все.
Мне почему-то кажется, что это невозможно, ну, даже с чисто имиджевой точки зрения.
Да ладно, Юкс тоже был невозможен с имиджевой точки зрения.
Невозможно, да, тоже правда. Вот здесь вот, на самом деле, разговор о психологической границе дозволенного. Вот, переступить эту психологическую границу или не переступить. С Юксом переступили. Что будет здесь, не знаю.
Это я веду к тому, что, мне кажется, Россия как потенциально энергетическая сверхдержава, она еще к тому, что Чейн называл шантажом, еще собственно не приступала. Но может.
Ну, в том-то
и дело. Это я Йога Чавеса вспоминала по этому поводу, и биржу по этому же поводу. Сюда же вспомнила, что мы еще не начинали показывать мышцы ни одной секунды.
В том-то и дело. Вот это вот парадокс вообще политики российской, ее восприятия в мире, что по большому счету, большая часть из того, что делает тот же «Газпром», оно вписывается в более-менее нормальные экономические отношения. Достаточно, я опять возвращаюсь к любимой мной Европе, достаточно посмотреть, что там творится сейчас в сфере энергетики, как вдруг возникла вот эта вот новая волна экономического национализма, когда на этом вот открытом рынке внутреннем попытки одной страны, компании из одной страны приобрести компанию в другой, вызывает немедленную политическую реакцию соответствующего правительства, что не отдадим, это наш. Это вот на рынке, который официально является общим. Так что тут очень много всего происходит везде, и там это как-то, ну да, там тоже очень сетуют по поводу политизации, но это не вызывает каких-то там пока, во всяком случае, да, или, скажем, вот этот вот сейчас продолжающийся очень интересный, как для наблюдения процесс, попытка Лакшми Миттал приобрести крупнейшую вот эту люксембургско-французскую компанию. Вот сегодня, по-моему, он должен официально объявить о начале процедуры попытки поглощения.
Страшно интересно наблюдать. Такие баталии.
Ужасно, но сама интриги. Реакция интересна. Интересно, когда он появился, и какая истерика возникла, что это что такое? Это какие... То есть, когда западный мир столкнулся с тем, что свобода торговли не только, так сказать, для развитых, но и для, условно говоря, недоразвитых, они вдруг приходят с огромными деньгами и способны... Вот это сильно поколебало всю картину. Так что, возвращаясь к «Газпрому» или там, к российской политике, если бы это не сопровождалось вот этими какими-то фобиями политическими и желанием немедленно продемонстрировать собственную мощь всем, чтобы все поняли, все было бы иначе. И с той же Украиной, и то, чего «Газпром» добивается, вхождение в распределительные сети, ведь процесс-то шел. Ну да, он начался с Германии, и, собственно, и в Англии, да, там была очень резкая реакция, но в конечном итоге Блэр сказал, нет, мы не будем заниматься протекционизмом.
Ну да, и купит потом «Рургаз», например, условно говоря, в пользу «Газпрому», никто никогда не сможет этому помешать.
Ну да, что то есть, формально то есть нет. Масса есть способов. И вот действительно эта эйфория, она разрушительна для самого «Газпрома» и для самой России.
А как вы считаете, Андрей, я просто повторю свой вопрос, не кажется ли вам, Андрей, что Россия еще не начинала показывать свою дубину, свои кулаки и прочие интересные места? То, что есть план устройства биржи, потому что есть план вхождения в Англию, и ничто не может этому помешать. Вполне возможно объединение с Колумбией, там, с кем угодно, по поводу нефтяной политики. Не кажется ли вам, что мы только у истоков очень любопытного процесса?
Может быть, у истоков, может быть, еще и не начали показывать мускулы, но, может быть, это не очень в наших интересах, потому что все-таки вот эта как бы квазиэкономическая демонстрация своей силы, она имеет вот такие долгосрочные негативные политические последствия и отделяет нас...
Да наплевать! Но вы же видите, что наплевать. Руководство России наплевать на это.
С одной стороны, наплевать, а с другой стороны, вот все-таки должны быть какие-то границы. И вот действительно вопрос политического решения переходить эту границу или нет. У нас, точнее, у нашего руководства за плечами есть еще один мощный как бы аргумент. Это поддержка всех этих мер, судя по социологии, населением страны. Населению нравится Путин, населению нравится проводимая им политика.
Населению нравился Сталин, населению нравился Хрущев, населению нравился Брежнев и Андропов.
Конечно. И даже вот в таких как бы в элитно-интеллектуальных кругах сейчас в моде такая легкая имперскость. Это такое совершенно новая тенденция.
Имперскость лайт.
Я был совершенно потрясен, недавно прочитав в одном из изданий интервью с автором модного ныне романа «Духлес» Минаевым, который дважды повторил в своем интервью, совершенно никто его про это не спрашивал, что Америка ведет против нас информационную войну. Это, говорит, человек, который, в общем, описал мир российской элиты, где там нюхают кокаин, пьют без продыху водку и так далее. То есть этим людям нравится чувствовать себя мощной нацией, которая может напугать весь остальной мир не хуже, чем Советский Союз. И в этом смысле, конечно, может быть, масштаб лидеров западных не совсем тот, который был в 70-80-е годы, но для них ситуация объективно тяжелая. Они не знают, как на это все реагировать. Они попали совершенно в новые обстоятельства. Одно дело Ельцина, одно дело обрушение там, Берлинской стены. Все прекрасно и понятно. Здесь вообще ничего понять нельзя. Что вдруг вот началось ровно 1 января 2006 года, они, естественно, понять не могут. Они знают, как на это реагировать, тем более в долгосрочном плане.
Но мне кажется, нам-то всем, вот здесь вот гражданам России, может быть, действительно, да черт с ними, с идеалами демократии. Посмотрите, как мы вот ловко всех обыгрываем, как нас все боятся, и как мы идем уверенной поступью к светлому будущему, и будем богатеть год от года.
Как бы нам самим себя бояться не начать в этой связи, в связи с нашей широкой поступью. Как-то хотелось бы жить в спокойной, демократической, не сверхдержаве, а в нормальной стране. Но это звучит как такие идеологические
очень
лозунги.
Очень хочется жить в Дании или Бельгии, понятно.
Ну, хочется, да, другой глобус.
Потом, как известно, действие рождает противодействие. Вот мне очень нравится, к сожалению, не мной придуманное, но я очень люблю это приводить. Такая метафора. Есть такой известный ветеран нашей энергетики, исследователь Александр Арбатов, который сравнил поведение России. Вот в Советском Союзе ведь общество было поделено на две неравные части. Те люди, которые имели доступ к дефициту, и те, которые не имели. Вот те, которые имели, начиная от сотрудника там, аппарата ЦК со спецраспределителем, заканчивая мясником в магазине. Каждый имел доступ. И остальные были вынуждены к ним идти, так сказать, на поклон. И вот эта психология властелина дефицита, она очень живуча. Вот Россия сейчас в положении, грубо говоря, того мясника, потому что у нас есть товар, который всем нужен. У них нет, а у нас есть. Надо вам, вот вы придете и будете это просить. Но чем заканчивается, понятно, в какой-то момент вот эти потребители, им надоедает, и они начинают искать все возможные пути, чтобы к этому мяснику не ходить, найти какие-то альтернативы. Боюсь, что тут тоже этим закончится.
Спасибо Федору Лукьянову, главному редактору журнала «Россия в глобальной политике», который в конце согласился с тем, что глобальная политика есть суть концентрации глобальной экономики, концентрированное выражение, и Андрею Колеснику, нашему гостю, независимому журналисту. И я хочу сообщить нашим слушателям, что 20 часов по московскому времени. Сегодня итоги дня в программе «Время свобода» подведет Андрей Шароградский. Главная тема выпуска. Переговоры Владимира Путина и Махмуда Аббаса в Сочи. Резкое падение курса доллара по отношению к рублю и другим валютам. Насколько сильно оно сказывается на россиянах? Апелляция на приговор по делу об убийстве Пола Хлебникова. Форум театральных деятелей в Москве. Спасибо вам за внимание. Это была Ольга Романова и программа «Вопрос рублем» на Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».